Мы продолжаем изучение древнееврейского языка и приступаем к шестой главе. Но прежде чем мы с вами будем проходить материал шестой главы, мне хотелось бы остановиться еще на нескольких вопросах. Некоторые из вас задавали вопросы по поводу чтения значка Камеца и Шева. И мне хотелось бы несколько ситуаций обговорить, просто чтобы прояснить еще раз для вас, если вдруг у вас информация спуталась в голове и не все понятно. Посмотрите, пожалуйста, вот на это слово, как его следует прочитать. Та ситуация, когда у нас встречается вместе значок Камеца и значок Шева, это единственная, пожалуй, ситуация, которая допускает двойную трактовку сама по себе, если она встречается. Почему? Потому что у нас, в принципе, значок Камеца может обозначать долгий гласный «а». И в таком случае, если это долгий гласный, по правилам левиты, как вы помните, после долгого гласного, третье правило гласит, значок шева читаемый. Значит, это у нас будет «а», и значок шева будет читаться как кратко редуцированное «е». Либо значок шева может обозначать закрытый слог. И в таком случае у нас будет возникать закрытый безударный слог, и здесь будет краткий гласный. И интересно, что значок Камеца тоже может обозначать краткий гласный О, Камец, Хатув. Таким образом, возникает как бы замкнутая аргументация. Ни один из этих значков не подсказывает нам сам по себе, как прочитать другой, потому что этот может быть читаемый и нечитаемый, и этот может быть краткий и долгий. Замкнутая аргументация. И вот для того, чтобы облегчить процесс чтения, процесс узнавания, распознавания, где это Камец или Камец Хатув, читаемая или нечитаемая Шева, масореты, как мы в прошлый раз говорили, использовали такой значок, как метик. Метик у нас обозначает открытый слог. Если он делает этот слог открытым, то значит, этот слог открытый заканчивается на гласный. Значит, вот это вот уже начало нового слога, соответственно, шева в начале слога читаемая. Если у нас нет значка метига, то это у нас закрытый слог, соответственно, шева нечитаемая. Конечно, мы делали оговорку, что масореты не во всех случаях проставляли этот значок, поскольку они ориентировались все-таки не на аудиторию, которая начинает изучение древнееврейского языка, а они ориентировались на аудиторию, которая знает древнееврейский язык и которая должна просто более хорошо и качественно и удобно читать текст Священного Писания. Но во многих случаях, пожалуй, даже в большинстве, кроме наиболее часто употребляемых глагольных форм, они ставили вот этот вот значок шева, который показывает открытость слога. Мы в учебных целях будем даже не просто периодически, а мы будем всегда и систематически обращать внимание на наличие или отсутствие значка метига. Таким образом, вот ситуация, которая у нас встречается, которая допускает двойную трактовку, когда встречаются вместе Камец и Шева, вот эти два значка, чтобы ее распознать, мы смотрим на один единственный признак – метик. Если у нас метик есть, то, соответственно, это у нас открытый слог, долгий гласный «а», «шева» читаемая. Если у нас метига нет, то это закрытый безударный слог, ну, при условии, что он безударный, конечно, да, мы тоже на это смотрим, закрытый безударный слог – соответственно, краткий гласный «о», «шева» нечитаемая. А в данном случае, поскольку у нас нет метига, у нас, мы можем прочитать только одним единственным способом это слово «орка». Я думаю, что полезным будет еще такое дополнение, которое мы с вами проговаривали, насчет того, что это за дагеш. Мы уже сказали, определились с чтением этого слова «орка». Мы уже сказали, что это закрытый безударный слог, соответственно, это дагеш может быть только слабый дагеш в начале, поскольку он идет в начале слога. Но, наверное, полезно будет проговорить, что в любом случае в такой позиции у нас сильный дагеш невозможен. Если мы попытаемся представить это слово как гипотетическую форму, вот таким вот такой звездочкой обычно обозначаются гипотетические формы, которые не встречаются в тексте Священного Писания. Если мы представим себе гипотетическую форму, что, допустим, это у нас открытый слог, вот он, я его показал, открытый слог «а». Дальше вот это вот закрытый слог при наличии удваивающего дагеша. Видите, я два раза написал букву «кав», как будто бы это удваивающий дагеш. Здесь в этом слоге у нас значок шева, и здесь у нас заключительный слог к. Вот такая ситуация тоже невозможна. Почему? Потому что Мы знаем, во-первых, что сверхкраткие гласные встречаются только в открытом безударном слоге. Это правило у нас было прописано отдельно в учебнике, поэтому мы знаем, что сверхкраткие гласные только в открытом безударном слоге встречаются. Поскольку здесь закрытый слог, сверхкраткий гласный не может здесь быть по определению. И второе еще правило, которое помогает нам увидеть, что такая ситуация невозможна, это правило слогов. Помните, мы говорили в правилах разбивки на слоги, что в закрытом безударном слоге может быть только краткий гласный. Здесь мы получаем в гипотетической вот этой вот ситуации, в гипотетической ситуации получаем такой случай, когда у нас слог закрытый и безударный. Ударение падает на конец слова, закрытый, безударный. Значит, здесь может быть только краткий гласный. Шива, сверхкраткий гласный, здесь не может быть по определению. Итак, вот эта вот ситуация невозможна. Вот этот вот дагеш не может быть удваивающим, это только слабый дагеш. Ну и даже если не думать об этом дагеше, то наличие метига подсказывает нам, как читать это слово, да? Наличие или отсутствие. В данном случае отсутствие метига показывает, что это закрытый безударный слог. И следующий слог начинается с кав. Ор-ка. Еще посмотрите вот на это слово. Тоже оно читается достаточно просто и однозначно. Самое главное нам понять, как читать первый значок. Читать ли его как долгий гласный «а» или как краткий гласный «о». То есть что это, камец или камец хатув. Мы легко можем это узнать. Мы видим, что в следующей букве у нас дагеш. И этот дагеш какой, слабый или сильный? Сильный, только сильный, потому что это не согласный бгат кфат. Соответственно, слабый дагеш здесь не может быть, это только сильный дагеш. Значит, у нас первый слог – это слог вот такой вот. После него уже будет продолжение, если мы распишем вот эту вот удвоенную согласную. Итак, первый слог вот такой вот. Мы видим, что он закрытый. И мы видим, что он безударный, поскольку ударение падает на последний слог слова. Значит, закрытый безударный слог может быть только какой гласный? Только краткий гласный. Значит, только камец хатув, краткий гласный о. Значит, мы читаем хоннени, хоннени. Если помнить вот об этих правилах, в частности, о правиле закрытого безударного слога, это, пожалуй, самое главное правило, которое помогает нам различать вот все эти ситуации, то читать все слова практически достаточно просто. И единственная ситуация, которая допускает двойную трактовку, это камец и шева, мы ее различаем при помощи метига. Метик у нас указывает, что это открытый слог, отсутствие метика, соответственно, закрытый. Давайте перейдем к следующей теме. В самом начале мы упоминали, что начиная с 6 урока мы будем знакомиться с текстами Священного Писания. Каждому уроку предпослан небольшой текст, в котором встречаются какие-то грамматические особенности, значимые для данного урока. Посмотрите, пожалуйста, на текст в этом уроке из книги Притчи, 30 главы, 4 стих. Давайте прочитаем этот текст, заодно поупражняемся в чтении. Кто смелый, кто сможет прочитать? Я потом в микрофон повторю, хорошо, Гарик? Только на второе слово обрати внимание. А-ла. Шамаим. Ага, и до конца теперь дочитай. Руах. В общем-то, почти правильно. Я сейчас чуть позже прочитаю это полностью еще раз. Мне бы хотелось обратить внимание, Гарик, вот когда ты читал, ты сам заметил, что первый слог в слове «Асав» открытый, поскольку метик там даже показан, да? Но прочитал его почему-то «ас». Но привыкай сразу, если этот слог открытый, то и читай его «а». То есть он должен заканчиваться на гласную, а следующий слог уже начинаться с согласной. Сав – это следующий слог. Так тебе будет легче, когда ты будешь привыкать правильно делить слово на слоги, так будет гораздо легче уже различать, что это камец или камец хатув. Потому что если бы это было ас, то это была бы ситуация закрытый безударный слог, и тебе нужно было бы прочитать ос наоборот, да? Но ты правильно сказал, открытый слог а. Давайте еще раз прочитаем. «Ми аля шамаим, ми асав руах». Буквально «кто ми» – это у нас вопросительное слово. Кстати, в шестом уроке мы уже начнем знакомиться с вопросительными словами, в том числе и со словом «ми» – «кто». «Аля» – «он взошел», «кто взошел», «шамаим» – «на небо», соответственно. «Шамаим» – «на небо». «Ми аля шамаим» – «кто взошел на небеса», «ми асав руах». Асав – это он собрал. Кто собрал? Только не дух, да, в данном случае. По контексту подходит другое значение этого слова – ветер. Кто собрал ветер? Кто взошел на небеса? Кто собрал ветер? В книге притчи показано, что это ситуация невозможная для человека. Человек не может сам взойти на небеса и не может в пригоршни свои собрать ветер. Обратите внимание на несколько грамматических особенностей, которые встречаются в этом стихе. Во-первых, мы с вами уже упоминали такую короткую черточку вверху строчки, которая соединяет между собой слова. Она здесь у нас дважды встречается. Аля. И после этого идет значок, но я не буду дальше дописывать. Вот этот вот значок, такая вот черточка, которая соединяет между собой слова, она называется макеф. Мы об этом уже говорили, но теперь лишний раз это будет повторено и в данном случае прописано в учебнике, чтобы вы уже могли к этой информации обращаться. Вот эта вот черточка макеф соединяет между собой слова. Ее единственный грамматический смысл заключается в соединении слов. То есть она не влияет на грамматику никак иначе. Она только показывает, что эти слова читаются вместе, и все. Это очень важно запомнить. Позднее мы с вами будем встречаться с разными ситуациями, когда эта черточка у нас будет появляться. У вас будет искушение придать ей какой-то иной грамматический смысл, но мне хотелось бы с самого начала предупредить, что она не несет никакого иного грамматического смысла. Позднее мы все это повторим, и я вам покажу, в каких ситуациях это важно. Пока что просто говорим о том, что эта черточка показывает, что два слова читаются вместе. Что это значит? Это значит, что в этих двух словах будет одно общее ударение. Посмотрите, в словах «аля шамаим» будет только одно ударение. И вот это вот ударение у вас поставлено в слове «шамаим». Видите, такая косая черточка над слогом «ма» – «шамаим». Поскольку эти слова читаются как одно, и у них только одно общее ударение, помните, мы с вами говорили, что во втором от ударного слоге в таких ситуациях, особенно если там встречается долгий гласный, то в нем ставится вторичное ударение. Вот это вот вторичное ударение как раз и показано здесь при помощи метига. Под слогом «ля» стоит вертикальная короткая черточка, это метиг. В данном случае он показывает не то, что это открытый слог, хотя это открытый слог, но его значимость не в этом. Этот значок поставлен здесь не для того, чтобы показать, что это открытый слог, потому что камец хе на конце слова и не может быть закрытым. Да? Это гласный полного написания. Смысл вот этого метига здесь не для того, чтобы различать, как помните, вот в той ситуации, которую мы только что проговаривали, различать между открытым и закрытым слогом. Здесь смысл его просто в том, чтобы показать вторичное ударение. Это то, о чем тоже мы говорили в предыдущей главе, в пятой главе. Итак, «ми аля шамаим». И точно такая же ситуация возникает в конце, в следующей фразе. «Ми асав руах». Тоже во втором от ударного слоге, в слове «асав» возникает вторичное ударение, поскольку это долгий гласный, второй от ударного, и значит, в нем требуется показать вторичное ударение при помощи метига. Последние два слова тоже соединены макефом, читаются как одно, у них одно только основное ударение в слове «руах». До сих пор есть ли какие-то вопросы? Нет. «Ми» – это у нас вопросительное местоимение, как я уже сказал, местоимение «кто». И под ним стоит небольшая стрелочка. Вы видите, под словом «ми» стоит стрелочка. Эта стрелочка – это соединительный акцентный знак. Он показывает, что данное слово не отделяется паузой от следующего, но оно читается как единая фраза. «Ми аля шамаим». До сих пор все понятно? В этом уроке мы с вами будем говорить о вопросительных предложениях, хотя, возможно, мы не успеем обсудить это в данный час, который отведен для нашего семинара, который остается для нашего семинара, но в данной главе, в шестой главе, мы будем говорить о вопросительных местоимениях. А первая тема в этой главе – это тема артикля. Артикль. Как вы знаете, в некоторых языках есть артикли. Вы же уже изучали древнегреческий язык, и там знакомились тоже с артиклем и с тем, как он функционирует. В русском языке артикль отсутствует, поэтому для нас это всегда немножечко сложный вопрос, неизведанная территория как бы. Но, с другой стороны, мне кажется, это может быть даже и хорошо. Почему? Потому что нередко бывает так, что в разных языках артикль функционирует немножечко по-разному. И иногда бывает, что люди, которые владеют уже каким-то языком, в котором есть артикль, они автоматически переносят правила и принципы вот из своего языка и применяют их к артиклю в другом языке. Но не всегда это работает. Основные функции артикля в древнееврейском языке – это индивидуализация и обобщение. Как, в общем-то, и в древнегреческом. Вы можете заметить то же самое. В древнегреческом артикль выполняет те же самые основные функции – индивидуализация и обобщение. То есть он либо индивидуализирует, то есть выделяет данный предмет среди прочих предметов того же класса. Данный предмет – лицо или явление среди других предметов лиц или явлений того же класса. То есть без артикля мы можем сказать, вот по-древнееврейски «iPad», да? И это без артикля будет означать любой iPad. А если мы скажем по-древнееврейски iPad с артиклем, вот, то это значит вот конкретный iPad. То есть среди большого вот этого класса предметов других таких вот iPad'ов мы будем иметь в виду конкретный iPad. Это у нас индивидуализирующая функция артикля. Обобщающая функция артикля – это когда мы выделяем все предметы как одну группу. Как один класс, предметы, лица или явления, как один класс, и выделяем их в отличие от всех остальных классов. То есть, когда, если я скажу по-древнееврейски iPad с артиклем, то в других контекстах это может означать iPad вообще. iPad в противоположность, скажем, iPod'у. Вот. Поскольку евреи очень были озабочены древние тем, чтобы отличать iPad от iPod'а, вот. Они употребляли артикль в соответствующих случаях. Ну, я думаю, вы понимаете этот мой юмор. Вот. Значит, две основные функции артикля – индивидуализация и обобщение. У вас прописаны некоторые случаи, когда артикль ставится перед субстантивом. Он ставится перед субстантивом, если назван единственный в своем роде предмет. Допустим, «еор» – это египетская река, то есть «Нил». Очень часто это слово употребляется с артиклем «хайор». Предмет уже упоминался раньше. Допустим, мы сказали в первом предложении «был некий человек», и потом мы говорим вслед за этим «этот человек пошел туда-то, в такой-то город». И вот когда мы говорим «этот человек», мы уже скажем с артиклем, то есть этот артикль у нас будет отсылать к предыдущему предложению. Данный предмет уже упоминался раньше. Третья ситуация – когда по контексту ясно, какой предмет имеется в виду, то есть мы просто из самой ситуации знаем, что речь может идти только об одном конкретном предмете или об одном конкретном человеке, то есть сама ситуация к этому располагает. Допустим, мы можем сказать, рассматривая преступление какое-то, в Ветхом Завете часто рассматриваются какие-то преступления, и мы можем сказать «убийца», «кто убийца», или «убийца убежал», «убийца скрылся». Мы можем сказать это с артиклем. Почему? Потому что ситуация предполагает конкретного человека, даже если он раньше и не упоминался. Далее. Существительное однозначно определено прилагательным, к примеру, в превосходной степени. В еврейском языке, может быть, это вам сейчас запоминать не нужно, это я говорю просто на всякий случай, вдруг пригодится. В еврейском языке степени сравнения прилагательных не выражены морфологически, то есть нет специальных форм или окончаний, которые выражали бы степени сравнения прилагательных, они выражены аналитически, вот, то есть при помощи сочетаний слов или употребления определенных предлогов. Вот. Но если у нас существительное определено прилагательным, и это прилагательное подразумевает по смыслу превосходную степень, то есть самый большой, самый маленький и так далее и тому подобное, то существительное тоже может быть с артиклем, соответственно, поскольку подразумевается преимущественное какое-то положение, уникальность. Артикль может также ставиться перед существительным, если оно указывает на целый класс предметов или явлений. Например, когда мы говорим обо всем человечестве как классе. Ха-Адам. Ха-Адам – это человек как класс, человек как вид. Адам. То есть слово «Адам», «человек» в данном случае употребляется с артиклем. В отличие от английского языка, где есть определенный и неопределенный артикль, в древнееврейском языке, как и в современном иврите, нет неопределенного артикля. Есть только один вид артикля. Иногда можно встретить дебаты на тему того, справедливо ли называть этот артикль определенным. Очень часто в англоязычной литературе называется артикль, который присутствует в древнееврейском языке, определенным артиклем. Почему? Потому что для англоязычных читателей авторы хотят подчеркнуть функцию его, чтобы не говорить просто артикль, ведь в английском есть неопределенный артикль, и он имеет противоположную функцию. Вот чтобы подчеркнуть, что здесь артикль выполняет функцию определенного артикля. Другие авторы возражают и говорят, что в древнееврейском языке не было неопределенного артикля, поэтому не имеет смысла говорить определенный. И если сказать определенный артикль, это может даже немножечко в сторону уводить, в том смысле, что это будет подразумевать, что этот артикль функционирует так же абсолютно, как определенный артикль в английском языке. Но это неверно. Если существительное неопределенное, то просто оно будет использоваться без артикля в еврейском языке, и это будет понятно по контексту. При переводе на русский язык мы не передаем артикль при помощи артикля, поскольку в русском языке нет артикля. Все очень просто. Но мы в некоторых ситуациях можем передавать артикль при помощи указательных местоимений «этот», которые выполняют сходную функцию в нашем языке, они тоже могут иметь индивидуализирующее значение, то есть указывать на конкретное лицо, предмет конкретный или явление. Но чаще мы оставляем артикль без перевода, и мы переводим его как-то, лишь в тех случаях, когда этого требует контекст, когда есть какое-то вот эмфатическое значение у этого артикля. Предполагают, что первоначально определенный артикль имел вот такую вот форму. Форму «аль» и присоединялся слитно к слову. А откуда вообще высказывается такое предположение? Дело в том, что если вы дальше вот вы увидите, вы будете знакомиться с древнееврейским языком, вы увидите, что мы никогда не видим такой формы артикля. Никогда мы в еврейском языке не встречаемся вот именно с этим словом «аль». Но есть некоторые косвенные указатели на то, что артикль, вероятно, имел именно такую форму. Во-первых, в арабском языке, в классическом арабском, ну и, в общем-то, и в современном тоже, артикль имеет вот такую вот форму «аль». Это вот у нас согласный «алев», это «ламед», то же самое «аль». Поскольку в арабском он имеет вот такую вот форму, предполагает, что и в более древнем варианте еврейского языка, в семитском или в прасемитском языке, который является предшественником древнееврейского, артикль имел вот такую вот форму. Почему «галь»? Потому что это созвучно, и потому что мы будем встречаться с вами всегда вот только с этим согласным, с согласным «хе», первым согласным. Далее, в арабском языке артикль может сливаться с некоторыми согласными. Он не всегда сливается, в некоторых случаях он остается не слитным, и ламет у нас никуда не исчезает. Поэтому-то мы, кстати, и узнаем, что вот такая форма артикля. Но в некоторых случаях он может с некоторыми согласными сливаться и вызывать их их удвоение, точно так же, как и в еврейском языке. И мы будем видеть, что в еврейском языке после артикля «he» вот этого тоже возникает удвоение следующего согласного. Вот проводя эти параллели, мы предполагаем, что, скорее всего, артикль действительно имел первоначально вот такую вот форму «галь». Ну и кроме того, в некоторых других семитских языках, например, в арамейском, есть указательные местоимения, которые начинаются с букв «халь», «хален» и так далее, «этот», «эти». Вот. А поэтому чаще всего артикль в языках возникает из указательных местоимений. Это можно продемонстрировать, скажем, и в английском языке, где «the» возникает из «this», «these», да, «этот», «эти». Вот, также предполагают, что и в просемитском языке этот артикль возник из указательного местоимения, и эти указательные местоимения в той или иной форме они встречаются в других семитских языках. Вот, проводя все эти параллели, мы предполагаем, что первоначально в просемитском языке артикль имел вот такую вот форму «галь», но в еврейском языке мы уже никогда с этой формой не будем встречаться. Мы будем встречаться только с первой согласной и с удвоением, которая возникает в следующей согласной. Как правило, удвоение у нас и возникает на месте исчезновения какой-то согласной, когда происходит ассимиляция, слияние. Помните, мы с вами об этом уже немножечко говорили, применительно к согласной «нун». Мы говорили, что она часто сливается, ассимилируется со следующей согласной. Вот. То же самое у нас и здесь возникает в данном случае. Итак, вот это я вам сказал просто для общей информации. Запоминать вам не надо это. Вот, запоминать нужно только то, что будет дальше сказано о правилах присоединения артикля. Давайте сейчас поговорим о том, какую форму имеет артикль. Это на странице 41 у вас в книгах, пункт 6.1.2. Присоединение артикля регулируется следующими пятью правилами. Первые три правила управляют большинством случаев, поэтому вам их нужно очень хорошо запомнить. Ну и, к счастью, это самые легкие правила. Следующие два правила, они чуть тяжелее, они встречаются чуть реже, но, к несчастью, вам их все равно нужно запомнить, потому что иначе вы не будете знать, как присоединить артикль, и в некоторых случаях вам будет трудно отличить артикль от каких-то других частиц или других каких-то иных ситуаций. Давайте рассмотрим эти правила. Первое правило. Артикль всегда пишется слитно со следующим словом. То есть артикль никогда не стоит, в отличие от арабского языка, скажем, где сохранилась вот эта вот полная форма артикля «аль» из-за того, что он пишется отдельно и со многими словами, в зависимости от того, какая первая буква слова, он не сливается. Но вот в еврейском нет. Он всегда сливается, поэтому-то он и утратил свою полную форму и остался только в краткой форме. Итак, артикль всегда пишется слитно со следующим словом. Обычно в первой букве следующего слова появляется сильный дагеш, а сам артикль огласуется патахом. То есть правило, первое правило артикля вам можно записать вот таким вот образом. Это основная форма артикля. То есть он имеет форму «he», огласуется патахом с дагешем в следующей букве. Все остальные правила у нас будут относиться к тем ситуациям, когда вот это невозможно. А теперь мне хотелось бы, чтобы вы мне сами сказали, когда вот это невозможно. Зная уже правила особых букв, вы должны сказать, когда вот это вот будет невозможно. Какая согласная? У нас всегда слово начинается с согласной, так что у нас других вариантов нет. Вы говорите, когда это будет перед согласной, да? А это всегда будет перед согласной. Вот, совершенно верно. Вы теперь уже начинаете вспоминать эти правила и начинаете видеть, какое они имеют значение для практики. Так вот, мы с вами проходили правила гортанных, и одно из правил гортанных гласило, что гортанные не удваиваются. Соответственно, в них не может быть дагеша. Итак, поскольку гортанные не принимают сильного дагеша, не удваиваются, то вот эта вот ситуация будет невозможна в тех случаях, когда слово начинается с любого гортанного или с «реш», буква «реш», которая ведет себя так же, как гортанные. Итак, все остальные четыре правила у нас будут относиться к случаям, когда слово начинается с гортанных. И, к сожалению, гортанные, они такие вот непостоянные и такие вот они капризные, что целых 4 правила понадобятся, чтобы описать поведение гортанных с артиклем. Вот со всеми остальными буквами, кроме гортанных, одно всего правило. Запомнили и легко. А гортанные – особые буквы. Уж слишком они капризные. Ну, давайте разберем эти 4 правила, которые регулируют употребление артикля с гортанными. Если слово начинается со слабой гортанной или режь, которая ведет себя подобно слабой гортанной. Слабые гортанные, я напомню, это алиф и айн. Итак, если слово начинается вот с этих 3 букв алиф, айн или реш, артикль огласуется камицем без последующего дагеша. Эти изменения объясняются тем, что поскольку гортанная не может принимать дагеша, удваиваться, согласно правилам гортанных, гласный артикль патах компенсаторно удлиняется до камица. Мы часто с вами будем говорить о том, что если требуется удвоение, мы будем сталкиваться с этой ситуацией в разных случаях, в разных морфологических формах, в разных аналитических формах. Так вот, если у нас требуется удвоение из-за определенной формы, либо из-за исчезновения какой-то согласной, вот как здесь компенсаторное удвоение, либо форма глагола таким образом образуется. Так вот, если требуется удвоение, но оно невозможно из-за гортанной, тогда будет возникать компенсация. Да? Как сейчас, если какая-то неустойка, да, то требуется выплатить компенсацию. Так и здесь. Слушай, ну раз ты не можешь удвоиться, то давай плати мне компенсацию. Вот эта компенсация, она выплачивается гортанными в виде удлинения предшествующей согласной. То есть, если у нас встречается, к примеру, алиф, обычная форма артикля у нас должна быть хе, патах и удвоение. Но гортанная не может принимать удвоение, поэтому компенсаторно удлиняется предшествующий гласный. Возникает вот такая вот форма артикля. Хе и камец. Итак, если слово начинается со слабой гортанной, алиф, айн или реш, то артикль имеет вот такую вот форму. Без удвоения, поскольку гортанные не принимают удвоение, но гласный артикля удлиняется до камеца. Если слово начинается с сильной гортанной, хе или хейт, артикль обычно огласуется патахом. Как и в случае слабых гортанных, дагеш в первой корневой согласной не ставится, поскольку гортанные не принимают дагеша. Однако считается, что в сильных гортанных происходит скрытое удвоение. То есть, как будто бы они уже удвоились. Они произносятся так, как будто уже удвоенные. Ведь они все равно произносятся эмфатически, как бы сдвоенно, усиленно. Когда мы выдыхаем, да, или когда мы произносим хэт, да, у нас хэт, у нас все равно они как будто бы удвоенные. Поэтому, если у нас хе или хэт, то они считаются условно удвоенными. Значит, артикль имеет вот такую вот форму. Точно такую же, как и здесь. Как будто бы она удвоилась, но только дагеш мы не ставим. Итак, сильные гортанные считаются условно удвоенными в данном случае. Давайте посмотрим на примеры. В предыдущем случае я не стал зачитывать все примеры. Вы можете это сделать самостоятельно, они достаточно простые, однозначные. Здесь давайте прочитаем такое слово, как «хехаль», «хехаль». При присоединении артикля становится «а-хехаль». Мы видим, «хе» присоединяется, и «хе» огласуется патахом, «а-хехаль». «Хевель» – дыхание, становится «а-хевель», «а-хевель». Хощах, темнота, становится ахощах. Итак, первые 3 правила описывают большинство случаев. Чаще всего встречаются, поэтому вы их должны хорошо знать. Обычная форма артикля такая, патах и удвоение в следующей согласной. Ну, допустим, мелех, царь, с артиклем будет хаммелех, царь. Хаммелех. Слышите удвоение в букве М. Хаммелех. Лайла – ночь. Аллайла – это ночь. Йом – день. Айом. Опять же, слышите удвоение, да? Айом. На всякий случай я иногда вставляю примечания по поводу современного иврита. В современном иврите вот это удвоение часто не слышится. И его очень часто пропускают и просто говорят «айом», не заостряя на этом внимание. Но мы, поскольку имеем дело с классическим еврейским языком, мы будем соблюдать правила удвоения. «Айом», «аллайла». Хотя у некоторых палестинских евреев, скажем, это удвоение слышится, в общем-то, можно его услышать. Дальше. Перед «алев», «гайн» и «хэш» у нас артикль огласуется камецем. У вас несколько примеров здесь тоже есть. Допустим, «адам», «ха-адам», «ир», «ха-ир», «рош», «а-рош». И перед «хэ» или «хрит» у нас артикль огласуется патахом, но без удвоения, условно удвоенный считается. Следующие два правила более сложные. Более сложные почему? Потому что здесь нужно будет учитывать больше вариантов. Здесь будет зависеть от того, ударный согласный или неударный. Давайте посмотрим. Это когда у нас гортанные «хе», «гайн» и «хет», они встречаются с камецем. Вот когда они огласованы камецем, «хе», «хет» и «гайн», когда они сами при себе имеют камец, вот здесь у нас возможны разные ситуации. То есть, когда вот до этого мы говорили с вами о «гайн», «хей», «хет», о «гайн» мы говорили вот в этой второй ситуации, да, как вы помните, здесь у нас «гайн» и «реш», о «хей», «хет» мы говорили в третьем правиле. Так вот, вот эти все случаи – это случаи, когда не стоит камец под вот этой согласной. Поняли, да? Вот это случай, когда не стоит камец под этой согласной. «Айн», да, что угодно, но не камец. Именно применительно к «айн», «хей», «хет». Вот эти вот три гортана у нас будут вести себя по-особенному, если под ними камец. Если слово начинается с безударного «хе», «камец», то есть это не камец «хатуф», а именно камец, или «айн», «камец», артикль имеет гласную сиголь. Также, если слово начинается с любого «хэт» – «камец», ударный или безударный, артикль тоже огласуется сиголем. Посмотрите на следующие примеры. «Харим» – это «горы», множественное число. При присоединении артикля будет «хэ» – «харим» с сиголем. Артикль огласуется. «Афар» – «пыль», «хэ» – «афар». То есть мы видим безударный «хе» или «айн» с камецем, «харим» – безударный «хе» с камецем, «афар» – безударный «айн» с камецем. У нас получается «хе харим», «хе афар». Артикль огласуется сиголем. И любой «хет» с камецем, хоть ударный, хоть безударный, «хазак» – сильный силач, становится «хе хазак». Вот. Итак, четвертое правило – это у нас… «Айн» – камец, «хе» – камец – это безударный. И любой «хет» – камец, независимо от того, ударный, безударный, артикль у нас огласуется сиголем. «Хе». И пятое правило. Если слово начинается с ударного «хэ» камец и «айн» камец, в артикле обычно ставится камец. Допустим, в слове «рав» – «облако», артикль, когда присоединяется, артикль огласуется камецем. «Ха-рав». Это правило также объясняет форму артикля в словах, у которых начальная патах или сиголь меняется при присоединении артикля на камец. У некоторых слов, когда к ним присоединяется артикль, меняется огласовка. И вот эти слова нужно запомнить. Это четыре основных таких слова, их нужно запомнить. «Эрец» – «земля, страна», вы уже учили это слово, «эрец». При присоединении артикля становится «ха-арец», «ха-арец». Мы видим, что меняется огласовка у этого слова. вместо «э» в первом слоге становится «а». И артикль огласуется камицем. «Хар» при присоединении артикля становится «хахар». Там возникает ударный камец. И вот это вот как раз к пятому правилу относится. Помните, «хе» и «камец» – ударный. Артикль огласуется камецом. Вот он, «хахар». «Рам» – народ. Вы уже тоже это слово учили. При присоединении артикля «агам» снова возникает ситуация, когда «айн» и ударный камец, соответственно, артикль огласуется камецом. И «арон» – ящик, ковчег, становится «ха-арон». Тоже первоначальный «хатев» – «патах» удлиняется до камеца при присоединении артикля. И артикль сам огласуется камецом «ха-арон». Вот эти вот слова, в принципе, легко запомнить, четыре слова. У вас в примечании стоит такая мнемоника, значится мнемоника. «В земле гора, на горе народ, у народа ковчег». Земля, гора, народ, ковчег. Земля – эрец. Соответственно, помним, что это исключение. Земля, гора, народ, ковчег. Земля – хаарец. Гора – хагар. Народ – хагам. Ковчег – хаарон. Вот у этих слов в первом слоге при присоединении артикля будет возникать камец. Это нужно запомнить. Но эти слова встречаются часто, поэтому вы будете часто с этим сталкиваться и запомните достаточно легко. Нет, не только к этим словам. Вот выше у вас стоит слово «ав», которое само по себе уже в словарной форме имеет камец. Да. Да. Эти слова – это как бы просто исключение вообще из всех правил. Они исключение из всех правил, потому что мы нигде не обговариваем больше, чтобы изменялась форма слова или огласовка слова при присоединении артикля. Она изменяется только вот у этих слов, при присоединении артикля к этим словам. Четыре слова. «В земле гора, на горе народ, у народа ковчег». «Земля, гора, народ, ковчег». Вот эти вот четыре слова нужно запомнить как особые слова. Это те слова, у которых в первом слоге при присоединении артикля возникает камец. Независимо от того, какой был до этого. Вот у слова «эрец» был гласный сиголь. У слова «ам» – народ. И «гар» – гора – был гласный патах. У слова «арон» – был «хатев» – патах, сверхкраткий. Вот независимо от того, какой у них был в начале, при присоединении артикля у этих слов становится первый, в первом слоге гласный камец. И эти же слова, когда вы их заучите, в принципе, их достаточно легко запомнить. Да, «ха-арец», «ха-хар», «ха-ам», «аарон», вам легко будет запомнить также и пятое правило, что если у нас «гайн» или «хе» ударный с камецем, «гайн» или «хе» с камецем ударный слог, то артикль огласуется камецем. Слова, такие слова, как «хахар» и «хагам» позволят вам это запомнить. Если безударный, то артикль огласуется сиголем. И точно так же «хейт» с камецем, независимо от того, ударный или безударный, тоже всегда гласуется сиголем. Вот можете вот такую логическую цепочку себе выстроить. Если вы «хахар» и «хагам» запомнили, вам легко будет помнить, ага, «хахар» – ударный камец с «хе», да? «Хагам» – «лайн» с камецем ударный. Форму артикля помните с камецем. Хорошо, так, если, значит, в остальных случаях безударный, это у нас будет сиголь. «Хэт» присоседивается к этим случаям, да? «Хэт» у нас во всех случаях ударный, безударный артикль огласуется с сиголем. А предыдущие три правила, их вообще легко запомнить. Основная форма артикля перед «алеф», «гайн», «рэш», кроме исключительных случаев с «гайном». С «алефом» всегда, здесь нет никаких исключений, вот с «гайном» есть исключения свои, в зависимости от камеца, да? Вот, а здесь «хей», «хэт» тоже за исключением вот этих вот случаев с камецем. Вот так вот, на мой взгляд, легче всего запомнить эти правила. То есть отталкиваться от первых трех правил и от последнего. Когда в последнем вы запомнили вот эти вот слова «агар», «агам», вам уже логически легко выстроить тогда все остальные случаи. Понятно? А еще раз «хэт» в пятом правиле. А какое «хэт»? О каком «хэт» вы говорите? В пятом правиле нет хет. Да, в пятом правиле у нас только айн и хе. Вот. Арец туда тоже, алиф туда тоже попадает по соседству. В пятом правиле у нас только, вот пятое правило, его суть, она касается только хе и айн. И вот эти вот слова исключения, четыре слова исключения можно было бы вообще выделить в отдельное правило. Но они с пятым взаимосвязаны, и они помогают запомнить пятое правило. Поэтому я думаю, что очень хорошо, что авторы учебника их объединили вместе. Вот эти вот четыре слова, помните, в земле гора, на горе народ, у народа ковчег. Вот, когда вы их запомните их форму, то отталкиваясь от них, все остальные случаи вы легко сможете восстановить. Еще раз, ха-гам. Нужно запомнить форму этого слова, что артикль огласован, допустим, когда вы пишете «агам», давайте его здесь вот напишу. Запомнили, да? Ну и «агар» точно так же. При присоединении артикля у нас меняется огласовка слова. То есть в первом слоге у нас возникает камец. Вот. И возникает как раз вот эта вот ситуация, когда у нас «агайн» с камецом ударный, я поставил значок ударения, чтобы показать, что это ударный, хотя здесь слово односложное, это не обязательно было делать. Вот здесь вот «хе» с камецом ударный. Вот она, когда у нас встречается «айн» с камецом ударный и «хе» с камецом ударный, то перед ним артикль имеет форму камеца. Соответственно, вы отсюда можете дальше логически достроить остальные правила. Когда у нас «айн» с камецом и «хе» с камецом безударный, то вы помните четвертое правило. Артикль, соответственно, это у нас артикль будет огласовываться с сиголем. Допустим, даже в слове «хар» множественного числа. Слово «хар» множественного числа как раз будет иметь вот такую вот форму. «Харим». Здесь у нас, видите, камец, хе-камец безударный. Вот когда вы запомните «ха-хар», значит так, когда ударный «ха-хар», ударение падает, там у нас артикль с камецем. Следовательно, когда безударный, с сиголем, значит, здесь вы уже напишете сиголь. Хе-харим. И вы вспомните, что вот здесь вот у нас, в этом правиле, в пятом правиле фигурируют только два слова. Ха-ам и ха-хар. То есть с айн и хе. Хет там не фигурирует. Значит, хет у нас будет к другому, к четвертому правилу относиться. Когда хет с камецем, с любым ударным или безударным, будет огласовываться артикль с сиголем. Вот последние два правила таким вот образом вы запомнили. А первые три, они достаточно простые, сами за себя говорят. Обычная форма артикля перед алиф, геш во всех случаях, и айн во всех, кроме камеца. Хет и хе во всех, кроме камеца. Давайте в качестве примера сейчас возьмем несколько слов. Откройте, пожалуйста, откройте предыдущий словарик предыдущего урока, словарик пятой главы. Посмотрите, какие там есть слова, и мы посмотрим, может быть, присоединение артикля. Да, допустим, хохма, очень хороший пример, хохма. Хохма, мудрость. Какую форму будет иметь артикль? Ну, артикль всегда у нас хе, да? А как будет огласовываться? Почему?
Потому что стоит хе, а хе в любом случае у нас использует сиголь.
Очень хорошо, да. Хет с камецем у нас всегда огласуется сиголем. Да, артикль огласуется всегда сиголем, когда встречается хет с камецем, независимо от того, ударный, безударный. Но здесь у нас не хет с камецем. Хет с камец хатуф. То есть это относится не к четвертому правилу, а к третьему. Хет во всех случаях, кроме камеца, а это не камец. Поэтому-то мы с вами и учили все предыдущие правила, правила чтения. Огласуется патахом. Ха-хохма. Понятно? Дальше слово херев. Херев. Ну, в общем-то, тоже все очень легко, да, это то же самое. У нас хет – И тоже без камеца. Соответственно, ха-херев точно так же будет писаться. Давайте возьмем когэн. Когэн. Как будет огласовываться артикль? Итак, присоединяем артикль, чтобы сказать «священник с артиклем». Какую форму будет иметь артикль? По первому правилу. У нас здесь нет гортанной, соответственно, по первому правилу очень легко. Что будет вот с этим дагешем? Он будет сильным. Был слабый, вот в слове, если мы закроем этот артикль, будет слово «когэн» – это слабый дагеш. Он просто показывает смычное чтение буквы «бгат-кфат», в данном случае буквы «каф». Был слабый дагеш. Когда присоединили артикль, он стал сильным. И мы уже читаем его «ак-когэн». Понятно? Ну и, соответственно, несмотря на то, что у нас здесь гласный, да, мы не убираем этот дагеш. Мы оставляем его, он сильный становится. Смычное произношение показывает нам «ак-когэн». «Кохав» – то же самое, «ак-кохав». «Лев» – то же самое, «а-лев». Ну, давайте напишем «лев» на всякий случай. Здесь у нас ситуация такая, что дагеша и не было. Какая будет форма артикля? По первому правилу? Ну, конечно. Запомните, очень легко. Запомните и не путайтесь. Вот. Все последние правила со второго по пятое относятся только к гортанным. Лев у нас не гортанная. Здесь у нас нет этой буквы ламет. У нас все алев, айн, ну и реш туда. Помните, мы говорили, что реш ведет себя как гортанная. Так что очень легко. Алев. Алев. Сердце. Нефеш. То же самое. Нефеш. Мидбар. То же самое. Мидбар. Лайла. Галайла. Айн. Айн. А к какому у нас будет относиться правило слова «айн»? Или ко второму? Здесь не будет «или-или», здесь будет только одно. Давайте посмотрим слово «айн». «Айн». Здесь с камецем? Нет, не с камецем. Значит, у нас будет относиться к правилу второму. «Айн». Ревед. То же самое, к этому же правилу. Ха, ревед. То есть будет с артиклем. Если мы напишем ревед. Точно так же. Ха, ревед. Рам. Это у нас пятое правило. Помните, меняется огласовка слова. Патх меняется на камец. И артикль огласуется камецем. Ха, рам. Плод. Пари. Вот это интересный случай. Вы еще не сталкивались со сверхкладкой, со сверхкраткой, да? Пери, плод. Какую форму будет иметь артикль? По какому правилу? По первому, да, это не гортанная. Аппери. Дагеш сохраняется в букве и становится сильным дагешем. Аппери, шва произносимая. Как мы ее произносили в начале, пери, так произносим и здесь, только по другим причинам. Там мы произносили, потому что в начале слова, здесь произносим, потому что под буквой с дагешем. Понятно? Аппери. Коль. Звук. Точно так же по первому правилу. А коль. Все. Мы прошли все слова предыдущего урока. Аппери. Ага.
Только из-за дагеша или потому, что еще открытый слог также она считается?
Ну, помните, что слог у нас здесь как бы считается... Дагеш, он же показывает удвоение, значит, мы можем расписать это как две буквы с дагешами. Первая непроизносимая, вторая произносимая. Можно так расписать, но можно не углубляться в это, просто шива под буквой с дагешем произносимая. Апери. Вопросы? Нет, наше время истекло. Спасибо за внимание.